эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы в студии «Христианство. Трудные вопросы». 4 июня на календаре 13.01, если быть точными, по московскому времени. Мы в прямом эфире. Если у кого-то совпадают эти даты, совпадают эти числа, ну и уж, конечно, по Москве, то это самое то время, чтобы написать свой вопрос, любой, который вас беспокоит, о христианской вере. Может быть, какие-то ваши сомнения, может быть, какие-то непонятные моменты. Сергей Львович готов отвечать на ваши вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, обычно мы традиционно начинаем с того, чтобы начать зачитывать вопросы, которые нам приходили раньше, но вот сегодня хочу начать с вопросов, которые нам прилетели где-то за минуту до эфира. Написал нам Антон: «Как быть, если согласен с тем, что у нас в церкви много проблем, и патриархом недоволен? С другой стороны, видишь, что иногда критика переходит границы, и глаза закрывать будет против совести, ну и просто тупо критиковать в блогах, пользы мало. Как быть в таких случаях?»
Ну, вы знаете, один из самых ценных жизненных опытов, который вообще человек может приобрести, это опыт ошибок. Это когда ты в чем-то глубоко уверен и прав, и полыхаешь праведным негодованием, а потом выясняется, что зря ты полыхал вообще. Вот я помню, у меня было несколько случаев, когда я сталкивался с какими-то случаями там в сети, какие-то были скандальные достаточно моменты. Сильно ругался на это у себя тогда еще в живом журнале, тогда еще был живой журнал, а потом через какое-то время приходила дополнительная информация, что не так оно все было, вот не так оно все обстояло. И я чувствовал себя, ну, несколько обескураженным, потому что, ну, как вот, вроде я уже как бы высказался, я уже поднял флаг, я уже как бы тут за истину подвизнулся, а оказалось, что вот все оно немножко не так на деле обстоит. И проблема с критикой в том, что нужно вообще понимать, что ты критикуешь. Вот знаете, как люди смеются постоянно, что как только происходит какое-то происшествие, не знаю, с ракетами, так полный Facebook специалистов по ракетному делу. Когда происходит какое-то громкое отравление, полный Facebook специалистов по ядам. Когда происходит какое-то громкое уголовное преступление, полный Facebook следователей и юристов. Вот. Конечно же, нужен некоторый жизненный опыт, чтобы понять, что вот в некоторых вопросах я не разбираюсь. Я не являюсь там патентованным юристом, патентованным химиком, патентованным ракетчиком. И, возможно, патентованные юристы, ракетчики и химики делают страшные косяки. Но чтобы их опознать в качестве косяков, я должен был бы быть специалистом. И поскольку я специалистом не являюсь, я могу тут только сказать, что, ну, вот я в этом не разбираюсь. Вот точно так же управление церковью. Когда человек думает, что если его посадить на место патриарха, он все разрулит, все устроит гораздо лучше, ну, почему-то Божий промысел поставил на это место вот не его. А нужно понимать, что критиковать, как вам сказать, есть такое ошибочное убеждение, что нужно все время критиковать, и этим ты как-то помогаешь обществу. Ты помогаешь обществу, если ты являешься компетентным критиком, если ты разбираешься в проблеме. А если ты не разбираешься в проблеме, то лучше просто воздержаться от критики. Что касается там нападок на патриарх, ну, смотрите, в там любой, зайдите, знаете, я вот регулярно читаю англоязычные там религиозные новости, и там любой христианский лидер подвергается нападку. Ну вот там покойный Билли Грэм. Абсолютно безупречной жизни человек, вот ни к чему нельзя было доцепиться. Но, тем не менее, вот люди выискивали, к чему доцепиться. Просто потому, что людям сильно не нравилась христианская вера как таковая. И поэтому нападки на церковь, они будут в любом случае, и они могут быть очень слабо связаны с ее реальными проблемами. Я, насколько я читал, я убеждался, что ни о каких реальных проблемах церкви люди не имеют представления никакого вообще. Церковь их не устраивает именно в качестве церкви. Поэтому, когда мы критикуем кого бы то ни было, ну, особенно когда мы критикуем патриарха, с которым мы все-таки связаны узами общности церковной, узами лояльности, нужно очень сильно подумать, стоит ли мне пересказывать какую-то критику, какие-то нападки, которые я не могу перепроверить. Вот иногда мне надо пожать плечами и сказать: «Я не знаю».
Вопрос от Даниила. Что можно ответить, если собеседник настаивает на отсутствии объективной морали, иллюзорности нашего нравственного опыта и вообще субъективности любого мнения о реальности?
Ну, тогда нужно сказать, что при таком раскладе у нас, конечно же, не может существовать никаких позитивных утверждений о реальности, в частности, не может существовать науки. И человек неизбежно приходит в самопротиворечие, что, ну хорошо, а как он тогда может утверждать, что Бога нет? Ну, если ничего нельзя утверждать о реальности определенного. Вот. Что касается объективной морали, то, понимаете, в чем проблема с атеизмом? Как только человек перестает вот прямо с вами спорить об объективной морали, и он выходит в обычную жизнь, он тут же начинает действовать так, как будто он глубоко верит в объективную мораль. Ну вот у Ричарда нашего Докинза есть эта статья «Давайте перестанем лупить машину Бейзела». Там речь идет о том, что бессмысленно негодовать на злодея, потому что мы же знаем, мы же люди ученые, мы знаем, что все его решения, они детерминированы химией его мозга, как любые решения любого человека. Чего тут кипятиться? Процесс идет так, как он идет, он не может идти по-другому, это законы природы. А просто ярость и гнев по поводу чьих-то злодеяний — это то, что в нас встроено эволюцией. И в следующей уже статье он там на кого-то ругается, он там уже кому-то предъявляет нравственные претензии, он на кого-то уже исходит нравственным негодованием. То есть в реальности человек не может жить так, как будто мораль субъективна, как будто мораль не объективна, потому что на следующем выдохе человек уже будет предъявлять кому-то нравственные претензии, человек уже будет на кого-то ругаться. То есть есть позиция, которой невозможно придерживаться последовательно. Вот атеист, который говорит, что мораль относительна, вам будет в следующем же абзаце говорить, что церковники плохие. Но если церковники плохие, то как мораль относительна? А если мораль относительна, то как кто бы то ни было, включая церковников, может быть объективно плохим?
Вопрос от Вовы. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 16-17 стихи. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вопрос. Приведите примеры дел, которые делал Отец в субботу.
Отец продолжает поддерживать творение в субботу. В субботу продолжает произрастать хлеб, в субботу продолжает идти дождь. То есть имеется в виду продолжающаяся работа Бога по поддержанию творения.
Вопрос от Петра. Апостолы неизбежно были людьми своего времени. И как мы можем быть уверены, что они поняли Иисуса правильно?
Ну, то, что Иисус их избрал лично. И, конечно же, апостолы — люди своего времени. И, конечно же, пророки — люди своего времени. Конечно же, они — люди своей культуры. И это понятно. Но Христос избрал именно этих людей. Он не избрал меня или вас, он не избрал воплотиться вот сегодня, он избрал воплотиться тогда среди тех людей, которые говорили на том языке и принадлежали к той культуре. И это тоже часть его плана. То есть апостолы — это именно те люди, которых избрал Христос. И поэтому мы можем быть уверены в том, что до нас дошло то, что вот он хотел им передать. Понимаете, когда кто-то говорит, там, апостолы не поняли Иисуса, а я вот понял, ну, у нас немедленно возникает вопрос, а почему же тогда вот Христос избрал апостолов, а не тебя?
Сообщение от Алексея. «День добрый. В слове сказано: седьмой день Господу Богу твоему. Сегодняшнее христианство в своем большинстве поклоняется в воскресный день. Согласно разноречивым сведениям, воскресный день – первый день недели. Язычниками посвящался поклонению солнцу. И дабы угодить и нашим, и вашим, было решено переместить субботний день поклонения на воскресенье. По-вашему, насколько правильно поклоняться в воскресный день?»
Значит, правильно поклоняться Богу в любой день. Если вы считаете, что принципиально соблюдать субботу, я как-то совершенно не хочу вам в этом мешать, но мы находим уже в Священном Писании то, что христиане поклонялись Богу в первый день недели. Мы можем найти указание на это непосредственно в Писании, в Деяниях, там, в День Господень, это именно день, первый день недели. И День Господень празднуется именно потому, что это день воскресения. Потому что это день, в который Христос воскрес из мертвых. Что касается именно субботы, то у нас в русском языке суббота как священный день отдохновения и суббота как день недели, он обозначается одним и тем же словом. Но это особенность нашего именно языка. Я помню, когда учил английский, я постоянно путал «sabbat» и «saturday». И это очень смешно было воспринимать, очень смешно воспринималось носителями языка, потому что в английском «sabbat» как священный день отдохновения и «saturday» как день недели абсолютно не связанные термины. То есть помни день субботний, чтобы светить его, помни священный день отдохновения. И в христианской церкви с ранних самых ее дней именно первый день недели праздновался как священный. Ну, например, Деяния 20:19, в тот же первый день недели, когда вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус. Или Деяния 20:7-7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил свое слово до полуночи». То есть в первый день недели ученики собираются для совершения Евхаристии, для преломления хлеба. Или в Коринфянам 16:2. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние». Христиане, и мы это видим уже в Писании, они отмечают как день поклонения, прославления Бога, именно воскресный день. Если же вы решите поклоняться, прославлять Бога в субботу, я как бы совершенно не стану вам на это возражать. В любой день хорошо поклоняться Богу, но если говорить о том, что как это делала церковь со времен апостольских, то это именно первый день недели.
Вова пишет: «Насколько мы можем сказать, что Иисус Христос является источником всех сил? Следовательно, должно быть так, что Иисусу никто не предшествует, то есть нет того, кто его сотворил. Если Иисус сотворен или рожден, или еще как назовем, то это говорит о том, что Иисус от начала сущий. Ведь я с вами также от начала существую, хоть по меркам бесконечности всего на малое время, как пар на малое время назад. Благослови вас Бог Авраама».
Значит, Христос говорит: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». То есть Иисус говорит, например, он, обращаясь в молитве первосвященнической к Отцу, он говорил: «Ныне, Отче, прославь меня славою, которую я обладал у тебя прежде бытия мира». Или в Евангелии от Иоанна: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». То есть сам Сын не относится к числу творений, не относится к числу того, что начало быть. Сын Божий никогда не начинал быть. Он всегда предвечно пребывает с Отцом. Рождение, когда мы используем слово «рождение», оно, конечно, подразумевает, что сначала существует родивший, потом существует рожденный. Там сначала человек сам должен родиться, должен вырасти, должен достигнуть зрелости, должен вступить в брак, потом у него будут дети. Но когда мы говорим о Боге, естественно, мы говорим о рождении в высокосимволическом смысле, и это рождение происходит предвечно. Бог всегда существует, как Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Не было времени, когда Сына не было.
Юрий, может ли христианин согласиться с буддистом, что причина грехов в невежестве?
Нет, это не так. Причина грехов в злой воле. На самом деле невежество преодолеть относительно легко. То есть мы можем человеку объяснить, что вот так делать не надо, что это плохо, что он вредит себе, что он вредит другим. И это нельзя сказать, что это бесполезно. Нельзя сказать, там какая-то польза от этого есть. То есть люди, допустим, ведут пропаганду настойчивую против курения, что курить — это очень вредно. или люди ведут пропаганду за здоровый образ жизни, что вот нужно следить там за своим питанием. Но проблема в том, что человек склонен противиться истине, даже когда она ему известна. Все грехи, которые люди совершают, они совершают, зная, что они грешат. В этом-то и проблема, что люди склонны творить зло не потому, что они не знают, что это зло, а отлично зная, что так нельзя, отлично зная, что они грешат.
Сообщение от Кирилла. Читал про Задорнова. Перед смертью он понял, что его всю жизнь любила его первая жена, которую он бросил, и покаялся перед ней. Он все-таки вернулся в православие. Как вы считаете, показывает это то, что Бог промышлял о нем всю его жизнь? И еще, Владимир Качан рассказывал, что соборовался он уже практически в коме, а после причастия через какое-то время язвил, что здоровью его это не помогло. То есть путь к Богу у него был все-таки непростой. Все равно можно сказать, что он перед смертью осознал свою неправоту.
Ну, он об этом прямо заявил, у нас нет оснований ему не верить. То есть человек обратился к Богу, обратился к церкви, и у нас нет оснований предполагать, что это было что-то фальшивое и неискреннее. То есть, конечно, у нас мы с верой, с надеждой исходим из того, что он обратился реально. И, конечно, Бог заботится о человеке, Бог ведет его всю его жизнь. Человек не мог бы обратиться, если бы Бог не подвел его к этому своей заботой, своим промыслом.
Предлагаю сделать небольшую паузу, после этого вернемся. Напоминаю, что вы нам можете писать teos.fm, мобильное приложение Teos. Ну и, конечно, где нас смотрите, где нас слушаете, вот ровно там можете задавать свои вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Анатолия. Часто православное священство говорит, что спасутся только православные праведники. Но праведники есть во всех религиях и конфессиях. Ваше мнение?
Вы знаете, спасает Иисус Христос. Вот это принципиальный момент, который мы провозглашаем в христианской вере, что спасает Иисус Христос. И спасение человека — это вопрос его отношений с Иисусом Христом. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И крестная жертва Христа достаточно, чтобы покрыть все грехи всех людей. Вопрос в том, принимает ли человек это спасение и ищет ли его. И в этом отношении только Бог видит человеческое сердце. Только Бог видит, кто подлинно и искренне желает и принимает его спасение. И поэтому я бы, конечно, воздержался от того, чтобы сказать, вот эта группа людей точно спасется, вот эта группа людей точно не спасется. Я помню, когда я разговаривал с преподавательницей одной воскресной школы при протестантской общине, и она, значит, мне говорит, вот в этом классе у нас учатся спасенные детки, а вот в этом не спасенные. Немножко удивленно посмотрел, он говорит, вы не обращайте внимания, мы просто так обычно говорим, что вот здесь верующие, вот здесь неверующие. Мы же не можем знать точно сердце другого человека. Мы не можем знать обстоятельства, в которых он принимает свои решения. Поэтому что мы можем сказать определенно и несомненно, что единственный путь спасения — это Иисус Христос. Все люди, которые когда бы то ни было будут спасены Иисусом Христом. При этом как Иисус Христос выстраивает отношения с каждым конкретным человеком, мы этого не видим. Мы не видим его сердца, мы не должны и не можем произносить над ним суд. Другое дело, что мы можем на себя посмотреть, мы можем задуматься о том, ищу ли я спасение, хочу ли я быть спасенным, хочу ли я, чтобы Христос меня спас. И если я этого хочу, мне следует прийти к Иисусу Христу и покориться, и довериться Ему, и присоединиться к церкви.
Вопрос от Вадима. Можно ли дьявола о чем-то молить и просить?
Но это было бы очень глупо. понимаете? Вот, как вам сказать, вот когда я иду к метро, я стараюсь их срывать, но они вот висят, повсюду их бегают, налепляют постоянно, эти объявления о быстрых кредитах. Что любой человек может прийти там без документов, практически там кто угодно, вам тут с радостью отвалят денег. И это деньги под чудовищно высокий процент. То есть приличные банки, они все-таки не так обдирают людей, они не дают таких огромных кредитов. И когда человек эти кредиты, выясняется, не может выплатить, а это очень часто бедные люди, то на них наседают эти коллекторы, которые, вот, понимаете, ближайший современный аналог мытаря — это коллектор. То есть негодяй, которого все ненавидят. И потом на человека начинают наезжать эти коллекторы. И вот, знаете, просить чего-то у дьявола, это, ну, даже не приходить за быстрым кредитом, это что-то еще более беспросветно глупое, потому что дьявол желает вам только зла, он желает вас только погубить, поэтому было бы чрезвычайно глупо с ним входить в какие-то контакты.
Алекс пишет: почему Бог открывается не всем, а только святым?
Бог открывается всем. Другое дело, что насколько люди готовы, насколько люди хотят принять это откровение. У каждого человека есть совесть. И это уже голос Божий. Человек может следовать этому голосу или не следовать, но этот голос у него внутри есть. У него есть способность отличать добро от зла. Это уже Божье присутствие, это уже некий свет, который Бог ему дал. Человек находится внутри сотворенного мира, и через этот сотворенный мир, ему открывается Бог. И грешному человеку приходится даже несколько усилий прилагать, чтобы не прославить Бога как-нибудь случайно. Даже, знаете, там, когда человек просто выходит, видит красоту природы, восклицает: «О, Господи, какое утро!», он, значит, этим прославляет Бога, даже если он атеист. И в человеческом опыте Бог дает нам массу указаний, массу намеков на его реальность. Другое дело, что человек может все эти намеки отвергать или игнорировать. Вот святые — это люди, которые обратились к источнику сигнала. Это те, кто слушают Бога. Но Бог открывается, Бог ищет спасти всех людей. И тем более ко всем людям обращена проповедь церкви. То есть Бог к нам обращается и изнутри, через голос совести, через наш эстетический опыт в мире, через наш опыт отношений с людьми. И Бог обращается к нам снаружи через проповедь церкви.
Сообщение от Вадима. Сергей Львович, надеюсь, выполните просьбу человека. Сергей Львович никогда не улыбается, а православные должны улыбаться. Сергей Львович, расскажите, пожалуйста, анекдот или улыбнитесь.
Ну, это, как вам сказать, мне кажется, немножко искусственно было бы это делать.
Ну, вообще, часто шутите по жизни?
Вот, ну, маленькое такое отступление. Я не вижу ничего неправильного в шутках, просто... Ну, я думаю, что это должно быть как-то естественно происходить.
От Сергея сообщение. Почему, когда спрашивают, как ты поверил в Бога, ты не можешь объяснить? Для себя понимаешь и объяснить нет. А объяснить нет. И что значит Божий промысел о человеке?
Я думаю, что ничего страшного, что вы не можете объяснить. Когда, знаете, Бог даст уста и премудрость. Если это нужно будет объяснить, Бог вам даст как. Божий промысел означает то, что Бог управляет всем происходящим в мире и направляет все события в мире так, чтобы они служили его целям, то есть спасению людей. И Божий промысел о конкретном человеке означает, что Бог выстраивает события в жизни этого человека так, чтобы привести его к спасению.
Но можно сказать, что, получается, Бог заранее знает, кто спасется, кто нет?
Да. Бог определенно знает заранее, кто спасется, а кто нет. Другое дело, что Бог предлагает спасение всем людям. И не существует предопределения к погибели. Это важно подчеркнуть, поскольку Бог всегда прилагает все усилия к тому, чтобы спасти людей. Всегда в Библии, когда мы читаем о каких-то людях, которые таки погибли или погибают, это результат их противления. То есть Христос говорит: вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Он не говорит, что я вас тут с самого начала решил не спасать. Там. Он говорит, вы не хотите. То есть проблема не в том, что Бог не хочет их спасать. Проблема в том, что они не хотят спасаться. Но Бог, конечно же, заранее знает. И Бог знает вас, что вы будете спасены. То есть Бог уже видит вас в раю, когда вы уверовали.
Сергей Львович, еще маленькое уточнение от меня. Вот вы часто говорите, что Бог в отношении к человечеству как автор книги в отношении своего романа. Но ведь автор книги может передумать по ходу насчет героя. Вот хотел он изначально его убить, вот задумал изначально ему, не знаю, даже, может быть, в голове уже прописал ему красивую там или не очень красивую какую-то смерть, а по ходу решил, что, в общем-то, будет он еще там лет 20 жить долго и счастливо.
Ну да, там фаны забросали письмами, там, значит,
да, или там...
Актер сказал, что он не хочет потерять эту работу, и ну, там он расписал ему еще 20 серий. Значит, у Бога нет необходимости что-либо передумывать, потому что он не делает ошибок, и он не получает какой-то новой информации. То есть у человека возникает необходимость что-то переделывать, либо потому что он ошибся, либо потому что открылись новые обстоятельства. У Бога то и другое, для Бога то и другое исключено. У Бога нет необходимости пересматривать свой план.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Значит, Сергей Львович, ну вопрос о совпадениях. Вы человек эрудированный, и чувство юмора у вас тоже есть. Я это, безусловно, знаю, так что не надо вас заставлять что-то такое делать из этой области. Поэтому я просто напомню, значит, вот в древнем Шумере был такой город Лагаш. А его верховным хозяином, то есть Господом, и покровителем, то есть спасителем был Бог по имени Нинурта, Бог успешной войны. Значит, вот как известно, иудеи ждут своего Господа-спасителя именно как воина-освободителя, а не как пацифиста. Далее, значит, вот этот Господь Нинурта у шумеров, он ассоциировался у них с планетой Сатурн. Сатурн – это у нас седьмая планета от Солнца, если считать Луну. И вот иудеи как раз почитают седьмой день недели, некоторые его так и называют Сатурдей. Далее, этого бога Нинурту соотносили, шумеры, со справедливым богом-судьей по имени Сатаран. Чувствуете, какое созвучие с Сатурном? И последнее, значит, описание престола вот этого, описание престола библейского Господа у пророка Иезекииля, в общем-то, мало чем отличается от описания престола бога Нинурта из шумерских текстов 22 века до новой эры.
Ну хорошо.
Ну и вот очевидно, что функционал бога Яхова списан с бога Нинурты. А это значит, что иудеи на самом деле поклоняются шумерскому богу Нинурте под именем Яхова и Сатурну как его материальной форме. Докажите, что это совпадение.
Видите ли, ну смотрите, скажем, Ричард Докинс поклоняется старцу с большой бородой. И христиане, мы можем сказать, поклоняются старцу с большой бородой. Только у Докинса старец с большой бородой — это Дарвин. А у христиан, соответственно, это Бог-Отец. Но это не значит, что христиане, они заимствовали свою религию у Ричарда Докинса, потому что там и там мы видим там старца с большой бородой. Ну или марксисты, там Маркс, он тоже такой старец с большой бородой. И мы, наверное, не будем говорить о том, что христиане позаимствовали свою религию у марксистов. Ну или смотрите, там через 2000 лет археологи раскопают Москву и найдут там множество статуй некоего такого человека, лысого с небольшой бородкой. И, наверное...
По всей России.
Да, по всей России даже. И по всему бывшему СССР, по всему бывшему Восточному Богу. И они, наверное, решают, что в этом месте люди почитали некое божество, которое изображалось небольшой бородкой, а потом они стали почитать божество с бородой побольше. И одно они заимствовали из другого. И мы со стороны, конечно, будем смеяться над этим. Но вот точно так же, как попытки выстраивать параллели между библейским и языческим миром, они постоянно натыкаются, ну, на свою крайнюю произвольность. Там у язычников их божества благословляли их во время войны, чтобы они одерживали победы, и Яхве благословлял иудею, чтобы они одерживали победы. Это параллель. Ну, естественно, будет параллель. А что бы, собственно, ожидали?
Сообщение от Алексея. Все ли религии истинны? Если нет, то почему?
Ну, религии утверждают разные вещи о реальности, и они могут быть истинны одновременно. Ну, например, там, буддизм утверждает, что Бога нет, или во всяком случае нам он не важен, он нерелевантен. То есть, когда к Будде там приступали с вопросами о богах, Будда говорил, что, ну, представьте, человека тяжело ранили стрелой, надо ему жизнь спасать, выяснять, что за мастер сделал стрелу, а кто ее выпустил, там, и другие, не относящиеся к делу вопросы, это просто неважно. И вот он считал вопрос там о богах, не относящимся к делу, поскольку нужно человеку прилагать все усилия к тому, чтобы вырваться из этого колеса перерождений и покончить с этой жизнью, которая есть страдание. И буддизм — это не теистическая религия вообще. Она Богом не интересуется. Когда буддисты пришли в соприкосновение с теистами, с некоторыми формами индуизма, где есть личностный Бог, они стали доказывать, что Бога никакого нет. В исламе Иисус почитается как выдающаяся личность, как пророк Всевышнего. Мария очень почитается. Но при этом подчеркивается, что Иисус не умирал на кресте, не воскресал и не является, ни в коем случае не является кем-то большим, чем человек. Подчеркивается, что не больше, чем человек в Коране. Христиане говорят о том, что существует Бог, что цель человеческой жизни — познать Бога и возрадоваться Ему вовеки, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа, умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Это все несовместимые между собой утверждения и не могут быть одинаково верны одновременно. Поэтому кто-то здесь заблуждается неизбежно логически, или все сразу заблуждаются. И поэтому все религии не могут быть истинны одновременно, потому что они провозглашают взаимно исключающие утверждения реальности. Другое дело, что мы можем говорить, что в нехристианских религиях присутствуют важные элементы истины. Это возможно, мы можем так сказать. Там буддисты говорят о том, что гнев — это плохо, а вот сострадание — это хорошо. Тут не с чем спорить совершенно. Я помню, прочитал книжку «Далай-ламы». Далай-лама очень красноречиво говорит о том, как глупо и вредно предаваться гневу, и как, наоборот, надо предаваться состраданию. Даже он всякие там дает психологические советы, как пробудить в себе сострадание ко всем живым существам, с чем абсолютно не с чем спорить. Как мне, как христианину, тут спорить не с чем, это не вызывает никаких возражений. Но дальше тот же Далай-лама, он просто пишет, как к нему там пришли христиане, говорят, научите нас медитации. Он сказал: вы знаете, вот я смогу некоторым вещам научить, но другим вещам вы не сможете научиться, потому что вам бы для этого пришлось перестать быть христианами. И он как бы, поскольку не ставит себе задачи кого-либо уводить из его религии, он говорит: я поэтому вот не буду делать этого. В этом отношении он себя честно ведет. Он говорит, что да, у нас абсолютно разные картины реальности. Еще больше там пересечений с исламом. Мы верим в личностного всемогущего Бога, который сотворил человека, перед которым человек несет ответственность. Мы верим в судный день, мы верим в воскресение мертвых. Но у нас есть резкое расхождение в отношении личности и деяний Иисуса Христа. И мы не можем быть правы одновременно. Поэтому мы должны выбрать что-то одно.
Витя пишет: гнев человека не творит правды Божьей.
Ну,
тут не с чем поспорить.
Да,
от Татьяны
это не вопрос.
Но при этом, да, Витя добавляет, нам нужно быть миротворцами. Вот,
конечно,
это вот это вот где-то есть противопоставление, с
так
одной
нет,
стороны, гнев, с другой стороны, миротворцы.
Противопоставление между гневом и миротворцами, так понимаете, вы же не сможете быть миротворцем, если вы будете предаваться гневу. Гнев — это как раз то, что вам помешает быть миротворцем.
Татьяна, как понять, что ты возрастаешь в Боге?
Вы при этом почувствуете, ну, скажем так, это более острое переживание греха. вы будете более внимательны к своему поведению, и вы будете замечать то, что вы раньше не замечали, и вы будете хотеть это исправить.
Петр спрашивает, что значит оправдаться верой? Бандиты все верующие, у них иконы в машинах.
Бандиты не верующие, конечно. Понимаете, слово «верующее», оно имеет несколько разное значение в миру и в библейском контексте. В миру верующие — тот, кто признает реальность Бога. Не знаю, там бандиты его признают или нет. В христианском контексте вера — это определенное личное отношение с Богом, это определенная личная посвященность, это желание повиноваться Богу. И если человек продолжает преступный аморальный образ жизни, не хочет его оставить, но, увы, его обращение не состоялось, у него веры нет, у него, соответственно, нет оправдания. То есть христианская вера, она предполагает с необходимостью покаяния в том смысле, что он, что человек желает повиноваться Богу, он желает свою жизнь привести в порядок. Если человек продолжает там, совершать преступления и грехи, то, увы.
Вопрос от Владимира. Можно ли сказать, что верующий человек, искренне верующий, всегда рядом с Богом, никогда не чувствует себя одиноким?
Я думаю, что нет. Я думаю, что субъективно верующий человек, который ходит с Богом, который пребывает в мире с Богом, может испытывать всякие эмоциональные там печаль, он может испытывать чувство одиночества, он может приходить в уныние. И это бывает со святыми людьми, абсолютно святыми. Это бывало, не знаю, с матерью Терезой бывало. Она об этом писала. То есть есть такое понятие даже «черная ночь души», когда человек проходит через период такой духовной засухи. И это важная часть духовного роста, когда человек чувствует, переживает чувство оставленности, чувство духовной засухи, чувство уныния, потерянности, но в этот момент он хранит верность Богу. То есть, когда человек хранит верность Богу, когда у него тепло на сердце, когда он переживает близость Бога, когда все очень хорошо, когда все замечательно, когда, как сказал один человек, я опаздываю на электричке ровно настолько, насколько они опаздывают. Все Бог устраивает. Это одно, и это не дает человеку как бы вырастить, не дает ему возможность проявить верность, когда это трудно. И вот Бог ему попускает некий период, такой трудный период засухи, когда человек может испытывать одиночество, может испытывать печаль, тоску, но в этот момент он должен проявлять верность Богу, и это особое время для личностного роста.
Коля, а преступления и грехи тоже входят в промысел Божий?
Абсолютно все происходящее входит в промысел Божий, в том числе преступления и грехи. Другое дело, что нужно понять, в каком качестве они туда входят. Вот представьте себе больницу, в которой есть хирургическое отделение. Это хирургическое отделение, оно так запланировано, там столько коек, столько оборудования, столько персонала, что оно должно принимать, скажем, 40 травмированных людей в день вот с этого района. И эти все люди, они входят в план. И в эту больницу привезут людей, пострадавших в автокатастрофах, людей, которые пострадали, там, не знаю, от уголовных преступлений, людей, которые так или иначе получили серьезные травмы, которые требуют вмешательства хирургов. И это... Эти люди, они учтены в плане заранее. Для них уже заранее подготовлены там койки, заранее подготовлено оборудование, заранее стоят хирурги, чтобы их, им тут же помочь. Они в этом отношении входят в план. Но это не значит, конечно же, что люди, которые строили эту больницу, они активно хотели, чтобы все это произошло. Просто они предвидят, что в большом городе будет какое-то количество травм. И что для того, чтобы иметь дело с этими травмами, нужно такое-то количество оборудования и такое-то количество персонала. То есть, с одной стороны, эти травмы входят в план, с другой стороны, они, скажем так...
Лучше бы они простаивали, эти койки.
Тот, кто этот план составлял, он этого не желал, конечно, активно, но он знает, что это произойдет. Вот Бог знает, что произойдет. Бог поэтому все предусмотрел, чтобы обратить то, что произойдет, ко благу. Но это не значит, что Бог активно хотел, чтобы преступления и грехи совершались. Бог просто знает, что они произойдут, и Бог учитывает их в своем плане.
От Оли сообщение. Сергей Львович, в недавней передаче вы сказали, если повинуемся Богу, то и нам все повинуется. А как же украинцы, среди которых много верующих, столкнулись с такой несправедливостью?
Значит, речь шла о христианских святых, в которых восстанавливаются те силы, та власть, которая была дана Адаму. И христианские святые, они могли жить с дикими зверями, и дикие звери их не трогали, им повиновались. Это до сих пор происходит. Я видел фотографию, то есть относительно все недавнее дело-то, когда монах кормит с руки лису дикую. Где-то он там живет у себя в скиту. И лиса пришла, лиса к нему пришла такая с доверием. Лиса его не боится, он лису не боится. У них такие теплые сложились отношения. В этом отношении у благочестивого человека подчиняется ему природный мир. Если мы говорим о чем-то в масштабах стран, то в масштабах страны состоят из людей очень разного уровня благочестия. И говорить о том, что там во всей стране, я боюсь, что нет такой вообще страны на свете, где все или, по крайней мере, значительная часть граждан были бы преданы поискам святости. И поэтому, увы, в разных совершенно странах происходят различные социальные бедствия, и присутствующие в этих странах христиане их тоже претерпевают наравне со всеми.
Вопрос от Стаса. Можно ли сказать, что после смерти душа человека в нашем мире имеет меньшее значение, чем даже песчинка на берегу?
Почему же? После человек имеет значение в Божьих очах, человек драгоценен пред Богом и до, и после смерти. Бог поддерживает человеческое существование в этот промежуток между физической смертью и воскресением. Другое дело, что душа после смерти не имеет возможности прямо воздействовать на материальный мир. Это да. Она не может воздействовать.
Сообщение от Алексея. Правильно ли поклоняться святым хотя бы в иконах, или же мы должны поклоняться Богу Отцу?
Церковь различает поклонение и почитание. Ну, написано, например, «Бога бойтесь, царя чтите». То есть понятно, что царю мы не поклоняемся, мы его чтим, как нам заповедано. И святым мы не поклоняемся как Богу, мы их чтим. Вот точно так же, как в любой христианской среде люди проявляют почтение к людям авторитетным, духовно авторитетным среди них. Ну, не знаю, там, допустим, американцы проявляли почтение, большое очень почтение к Билли Грэму, когда он был жив. И понятно, что никто ему не поклонялся как Богу. Вот в православной церкви и в католической церкви тоже мы верим, что святые, которые отошли Господу, они продолжают на нас молиться, они продолжают сохранять с нами контакт, они продолжают заботиться о нас по воле Божией, и мы их почитаем, как мы бы почитали святых, живущих среди нас. Это не является поклонением, которое воздается только Богу.
От Владимира сообщение. Многие отрицают реальный опыт при клинической смерти, но ведь есть же свидетельство профессора Гнездилова, что его пациентка лежала на операционном столе и одновременно у себя дома, и он это проверил.
Есть масса свидетельств, которые на это указывают, и вообще говоря, тут вопрос уже упирается в такую... ну, собственно, в картину мира. То есть, если человек материалист, он будет настаивать на том, что абсолютно все должно иметь материалистическое объяснение, даже если мне это объяснение пока недоступно. То есть, он вам скажет, я не знаю даже, когда, как это объяснить, но это должно иметь какое-то объяснение. Как там все феномены в природе мы объяснили на уровне материализма без духов и богов. Вот и этот феномен должен найти свое объяснение. Но мне вот материализм кажется крайне неубедительным по целому ряду причин. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к свидетельствам об околосмертном опыте. Действительно, люди могли покидать тело и существовать вне тела, как об этом Писание и говорит.
Сергей спрашивает, что значит человек храм Божий? Во время причастия Господь вселяется в человека корректно ли так сказать?
Корректно. Ну, Христос же говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем. И это относится как к христианину отдельно, как вот эти слова Господа, так и к церкви в целом, что вы храм Бога живого, как говорит апостол Павел. То есть вполне корректно, это абсолютно библейская постановка вопроса, что да, Бог пребывает в человеке, в частности, через святое причастие.
Алексей спрашивает, простите, но зачем тогда просить святых о помощи, о том или ином, когда все дает Господь?
Ну, смотрите, в любой христианской общине, в том числе в тех общинах, где не принято почитание святых, люди молятся о нуждах друг друга. Вот сейчас там в Фейсбуке я вот подписан на несколько сообществ, где люди просят молиться друг о друге. Там у человека какие-то тесные обстоятельства, какая-то болезнь, какие-то проблемы, и человек просит о нем молиться. И люди молятся. Так вот, церковь верит, что... Вот как у нас есть виртуальная связь в Фейсбуке, так у нас есть духовная связь с нашими братьями и сестрами, которые уже отошли к Богу.
Можно сказать, что тогда их просьбы сильнее наших, условно говоря. Ближе контакт расположен.
Ну, можно, хотя... вот я бы привел понятную всем аналогию, что вот как люди просят в Фейсбуке молиться об их нуждах. И мы же не говорим при этом, а вот обратись напрямую к Богу. Конечно, он обращается напрямую к Богу, раз у него такая нужда. Но он также просит молиться и нас с вами. И точно так же в церкви православной существует практика просить о молитвах святых, которые уже отошли, уже у Бога.
Юрий спрашивает, Сергей Львович, как вы считаете, христианин должен принадлежать и быть членом одной церкви, или существует понятие Вселенской Церкви?
Ну, существует понятие Вселенской Церкви, но вы можете принадлежать к Вселенской Церкви, только принадлежа к конкретной христианской общине. Вселенская Церковь — это совокупность все-таки конкретных приходов, конкретных общин. Нельзя быть в гордом одиночестве и говорить, а зато я принадлежу к Вселенской Церкви. Вы можете принадлежать к Вселенской Церкви, только являясь членом какой-то конкретной христианской общины.
От Анатолия вопрос. Не считаете ли вы закон сохранения энергии доказательством существования души и, соответственно, загробной жизни?
Нет, на самом деле, потому что закон сохранения энергии, он описывает все-таки поведение материи. Мы можем его рассматривать как некий намек на то, что ничего не пропадает бесследно, но как таковой не доказывает еще бессмертие души.
Давайте завершаться. Осталось менее 30 секунд до конца эфира. Вопросы, которые мы не успели обсудить в этом эфире, перейдут в следующий эфир через неделю. В общем, ни один вопрос не останется без ответа.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.